Есть одна тема, которая пронизывает многие-многие главы нашего Хумаша Брейшис, является чрезвычайно актуальной для нас, то, что не коснуться. Однако я хочу начать с того, что сказано в главе Ваишлах. Яков Авину, наш отец Яков, возвращается с своим великим богатством, со своей семьей в первую очередь, и богатством материальным, которое все было необходимо для служения Всевышнему. Он возвращается от Лавана, уже спасся от Лавана, хотел его уничтожить. И вот ему навстречу идет Эсав. И вот тут есть молитва Якова Всевышнего. Очень интересная молитва. Это 32 глава, 12 стих. «Ацилейни но мияд охи мияд эйсов». Спаси меня от рук моего брата, от рук Эсава. Тут повторение. Мияд эхи, тут можно сказать просто мияд эхи Эсав. И вообще, почему напоминать его, то, что он брат? Сказал просто, спаси меня от Эсава. Было бы достаточно, потому что Эсав собрался его, хотел его убить, это мы читаем на седьмой главе. Хотел отомстить ему за то, что получил и брахот, и первородство выкупил. Почему здесь подчеркивается мияд эхи, мияд Эсав? Есть об этом очень такое... Есть комментарий Раши, есть другой комментарий. Что такое мияд эхи, мияд Эсав? Я помню, это говорит автор книги Бейта Леви, отец Абхайма Брискера. Есть два образа, как нам противостоит Эсав. Эсав, как, извините за выражение, как убийца с большой дороги. Мы это хорошо знаем, мы с ним знакомы. И когда римляне воевали с нами на Святой Земле, и крестоносцев во всех местах, где они проходили, знакомые во время катастрофы, что такое руки Эсава. Однако еще есть другое воплощение, проявление Эсава. И, кстати, это проявление, оно во многом предшествовало одно другому. Что я имею сейчас в виду? Эсав показывает себя как брат. Он заботится, он культурный, порядочный человек. Он соблазняет Якова, его потомство, свернуть с пути отцов и идти по путям другим. Это то, что реально произошло в Германии на 200, в течение 200 лет перед катастрофой. Кстати говоря, это продолжается и сегодня. Это особое дело. И приводят наши мудрецы, в частности Меше Хохме, что когда нас соблазняет культура других народов, то за соблазном приходит и наказание, которое и их же руками. Это намекает, сказанное в конце первой главы Масехет Баабатра в Талмуде следующая вещь. Сказано, что есть три перевоплощения зла. Один это соблазнитель, дурное начало. Второй это обвинитель. Сказано, что сатан, он сначала соблазняет, потом поднимается на высший суд и обвиняет. А потом, когда уже его обвинение принято, и человек приговаривается к наказанию, он осуществляет наказание. То, что мы наблюдали, допустим, в Германии это было, они сначала соблазнили, а потом совершенно дьявольским способом осуществили наказание. Так поэтому Яков, он предвидел Эсава во всех его, всей его красе, он просит Всевышнего две просьбы. Спаси меня из рук брата. Брата. Он говорит, что мы братья, мы живем вместе. А потом еще из рук Эсава, если мы, не дай Бог, попадаем в руки брата Эсава, то в итоге мы попадаем в руки убийцы Эсава. Я должен вам сказать об этом очень важную вещь. Я уже где-то 6 лет с половиной, скоро 7, связан с тем, что происходит с нашими еврейскими общинами, которые заново возникли в Германии. И мое ощущение очень четкое. Современные немцы, они предстают сейчас перед нашими братьями в Германии, и не только там, как брат Эсав, помогают, и кормят, и все прочее. Нам надо запомнить, напомнить себе о необходимости, что это уже было, это вещь не новая. Это было 200 лет до катастрофы, продолжалось. Как немецкий гуманизм и культура соблазнили наш народ. Он попался на эту приманку, на эту удочку. И чем это кончилось, мы немножко знаем. Я вам скажу одну историю. Эта история очень поучительная, она очень актуальная. У нас наш замечательный учитель Рав Шимшон Пинхус. Я помню его отца. Отец его был по-настоящему большим человеком. Есть одна история. А папа Рав Пинхуса учился в Каменице, в Литве. Он сам уроженец Америки. В Каменице. Он также в Ишиват Мир учился. 8 лет он учился в Литве. И родители его велели перед самой Второй мировой войной вернуться. Вернуться в Америку. Буквально заставили его. Его жена, будущая жена, она была внучкой Ребе Слонима Фили Вайнберг. Она была послана тоже из Америки. Учиться в семинарии у госпожи Сары Шнирера в Кракове. И она тоже перед катастрофой вернулась в Америку. И не поженились. Он был достоин должности серьезного раввина. Его приняли в одной из общин как раввина в районе Нью-Йорка. Вот была такая одна история. Как-то их маленькая дочка пришла домой и начала сказать, как красиво украшены улицы перед праздником зимним христиан. Сказал папа Пико своей жене, еврейская улица улыбается нашим детям. Улыбается нашим детям. Это их не обрадовало. Еще одна история. Как в один из шабатов дочка пришла домой с грязным ртом вокруг. Спросили, что ты кушала? Он говорит, яичницу. Значит, яичницу сделали в шаббат. Это понятно. Не сделали до шаббата. Когда молодая пара Пинкус увидели, что окружающие их, неважно, кто были, евреи или не евреи, сейчас неважно, окружающие их мир притягивает девочку, она с ними, она с ним. К нему имеет отношение к этому окружающему миру. На той же неделе он уволился с должности раввина, нанял грузовик и переехал в Бруклин из соседнего городка. И, как пишет, говорил этот Пинкус, никогда с тех пор не было материального благосостояния, как было в том городе. Он рассказал по этому поводу папа Пинкуса, что он думает, что именно в заслугу того, что когда они уехали, у них выросли такие замечательные дети. Есть тема, надо относиться к уважениям и по путям мира с окружающими нас народами. Но надо знать, что мы идем не их путем. Это тоже подчеркивается в главе Ваишлах, когда Эсав предлагает, чтобы шли вместе. Яков говорит, нет, ты иди вперед, а мы постепенно, мы не можем идти вместе. И мы наблюдаем в наших недельных главах большую тему, как наши праматери отделяют свое потомство от дурного влияния. Первая это была Сара. Сара провела тяжелейшую операцию, то есть всю операцию, то есть она резала по-живому у Авраама. Она велела ему, то есть велела, она требовала от него, чтобы он отправил из дому и Агарь, и Ишмаэля. Авраам молился об Ишмаэле, чтобы он был богобоязненным. Он был его сын, и первый сын. Он был 13 лет единственным его сыном. После многих лет. Сара требует, чтобы он был отправлен. Почему? Он может испортить Ицхака. Испортить Ицхака. Авраам этого не хочет. Он говорит, Всевышний, послушай все, что тебе говорит Сара. И, короче говоря, Сара Имейну отделила от нас Ишмаэля. Ривка, в главе, которую мы сейчас читаем, Толдыш, отделила нас Якова от Эсава. Я слышал, по-моему, это учитель рабы Якова Хоровица, это то, что я сейчас вам скажу. По-моему, это имя рабы Ицхака Хутнера. Он был близким учеником. Он говорит, что одно из задач наших праматерей было оградить основателей народа Израиля, Ицхака и Якова, от дурного влияния близких детей, Ишмаэля и Эсава. Есть особая такая, на прошлой неделе на главе мы читали, что Авраам женился после смерти Сары на Ктуре, и у него там были немало детей. Сказано, чтобы он дал им подарки и отправил их на восток. Это слышал от раба Хорвиц очень интересную вещь. Пока Сара была жива, она ограждала Ицхака от дурного влияния. Но когда Сара умерла, это уже сделал сам Авраам. Сделать это с такой силой, что мы даже не знаем, кто такие эти народы. Если Ишмаэль и Эсав, мы с ними постоянно пересекаемся. Они не ушли где-то на восток далеко. Они с нами находятся. Мы все находимся в состоянии и просим Всевышнего спас нас от рук брата Исава и от меча не брата Исава, то эти народы вообще мы просто их не знаем, кто они. Это была сила Авраама отдалить дурное влияние от Ицхака. Надо понять сегодня, это наш народ тысячи лет хранил свою обособленность, хранил святость нашего народа, чистоту и святость, и отделял себя от всех чужих влияний. Катастрофа нашего народа была, когда последние 200-300 лет и видимые, и невидимые стены, которые нас окружали, они были разрушены. И это привело реально к катастрофе, по большому счету. Нам надо понимать, что при всем уважении и путям мира, когда должны вести себя к другим народам, мы отличаемся от них, у нас есть другая функция в мире, как мы не раз это говорили, быть светочными для всего мира. Это означает, что мы должны получить Тору, идти по путями и не учиться чему-то этому не соответствующему у других. Так, скорее всего, это практически все не соответствует, но надо гордить себя. Это наш великий урок от деяний праотцов. И я мыслю тут две вещи. Тут мало просто себя оградить. Мы сейчас не можем сделать гетто по двум причинам. Потому что даже если будет гетто в маленьком телефоне, там можно найти всю мерзость окружающего мира несколькими нажиманиями на кнопочку. Можно жить в самом таком иродоксальном районе, быть в самой иродоксальной одежде, быть под подушкой, маленький телефон, где он может получать всю мерзость этого мира. С одной стороны, это означает, что нам необходимо действительно идти путем нашего народа, это идти в школы, где мы получать Тору. А с другой стороны, надо построить наш внутренний мир так, чтобы у нас не было потребности во всем этом. То есть радость Торы, радость заповедей, радость истинной семейной жизни, когда есть в нашем народе, радость еврейской семьи. Понимаете, Тора, она чрезвычайно богатая. Там есть удовольствие, радость для всего. Тора и заповеди. И нам необходимо отдалиться от чуждого нам влияния, как поселиться в общинах, где есть, можно это сделать. И кроме этого, безусловно, внутри себя построить мир, который бы своим внутренним светом этого мира, он отдалял от нас любое другое влияние. Я приведу просто пример этого. Когда мы сейчас читаем в наших главах, что Яаков уходит к Лавану. В конце первой главы Масехет Мегила, ну, уже есть по-русски, там это приводит и Раши приводит в наших главах, что перед тем, как он пошел к Лавану, Яаков спрятался на 14 лет в Ешиве Шема Эвера. Казалось, ему надо идти жениться. Но так как идешь к Лавану, надо себя внутренне укрепить, чтобы потом уже было исполнилось, то, что сказал Яаков, послал Яакова Исаву, им Лаван Гарты. Я жил с Лаваном, но Гарты это та же гематрия, численное значение слова Тарьяг, что ты на Западе, сказал, он намекнул вот этим, что жил с Лаваном, но внутренне изменился. Мы должны вернуться к нашему стержню, вернуться к тому, как должен выглядеть народ Израиля, чтобы мы могли сказать, после тысяч лет изгнания, что мы жили с Исавом, жили с Ишмаэлем, мы не изменились. Всего хорошего.